Итак, если у кого из вас есть Библии, одно короткое повеление Божие, Матфея 5:48. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству» или же «Призванные в Царство Божие». Рассматривая данное повеление, мы отметили, что оно адресовано не погибающему миру, а спасенным, которые по степени своих отношений с Богом обладают достоинством учеников. Эталоном же совершенства, на которое мы, как ученики Господа, призваны равняться и к которому мы все призваны устремляться, является совершенство нашего Небесного Отца, которое выражается в Его власти и в Его способности повелевать солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. Матфея 5:45. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Это место часто неверно истолковывалось, хотя здесь очень ясно написано. Поэтому, исходя из логической сути данной констатации, быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, на практике означает быть светом как для добрых, так и для злых. И представлять Евангелие Христово, которое является светом для мира, как праведным, так и неправедным. И согласно Писанию, такое совершенство не может обретаться или даваться независимо от дел даром по благодати, так как является наградой благодати, которая дается за мужество и подвиг веры, выраженный в оставлении младенчества. Луки 22, 28-30. «Но вы прибыли со мною в напастях моих», то есть в моих страданиях, в моих искушениях, в моих трудностях. «И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». Далее мы отметили, что согласно Писанию, совершенство в предмете Царства Божия дается нам в семени Слова, которое призвано взращиваться в плоде нашего Духа через исполнение определенного божественного порядка, выраженного в определенных условиях или же в определенных составляющих. Мы в определенном формате уже коснулись четырех условий и остановились на изучении или рассматривании условия пятого. Это власть на право переносить страдания за истину. Евреям 5, 8-10. «Хотя он и сын, речь идет о Христе, страданиями навык к послушанию, и, совершившись, то есть придя к совершенству за счет страданий или путем страданий, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Необходимость страданий за истину на пути к совершенству или же на пути к Царству Божьему, выраженному во владении самим собою, это одно из самых трудно усвояемых условий. Потому что путь ко владению самим собою через страдания – это путь к вхождению в Царство Небесное. Как написано Луки 16:16, «Законы пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякие усилием входит в него». А посему именно при испытании страданиями многие дети Божии притыкаются и соблазняются, и у многих из них разрушается вера и их доверительные отношения с Богом, так как они в силу своего невежества полагают, что страдание – это всегда результат либо их личного греха, либо роковая наследственность, то есть наказание за грехи отцов. И что Бог, который взял на себя их грех, якобы теперь обязан избавлять их от страданий, и если он этого не выполняет, их вера и их доверительные отношения с Богом разрушаются. Это достаточно явно и четко выражено в многих местах Писания. И вот одна из притч Христа, которая повествует об этом. Матфея 13, 20-21. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. Речь идет о слове о царствии, которое звучит для спасенных. И когда спасенный человек слышит слово о царствии, он с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тот час соблазняется. Корень – это доказательство принадлежности к источнику своего происхождения. А посему не иметь в себе корня – это не иметь в себе доказательств на принадлежность к роду Бога. И именно преткновение на страданиях вскрывает, что у человека, не имеющего в себе корня, на самом деле и не было никогда никаких подлинно доверительных отношений с Богом. В силу этого нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Это причины, повлекшие за собой страдания, призвание страданий в отношениях человека с Богом, цена за право переносить страдания и результаты от перенесения страданий Христовых. Мы в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на изучении третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить власть на право и способность переносить страдания за истину, выраженную в предмете страданий Христовых? При изучении цены, которая является платой за право переносить страдания, мы уже рассмотрели семь условий или семь составляющих и остановились на рассматривании восьмого – это взирать на воздаяние. Евреям 11:24-26. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Согласно имеющейся констатации в данном месте Писания, Моисей взирал на воздаяние, потому что пришел возраст, то есть оставил младенческое. Младенцы не могут взирать на награду, на воздаяние. Для того, чтобы взирать, увидеть ее, нужно оставить младенческое, нужно прийти в определенный духовный возраст. А оставил он младенческое и пришел в возраст благодаря имеющейся у него вере, которая выражалась в откровении и познании того, что является воздаянием и какие условия ему необходимо выполнить, чтобы наследовать это воздаяние. Потому что вера Божия, позволившая Моисею прийти в возраст из позиции этого возраста взирать на воздаяние, это не что иное, как информация или учение о Царствии Небесном, которую он получил от слышания Слова Божия. Римлянам 10:17 говорится и так: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Воздаяние – это награда за перенесение страданий. Не зная сути воздаяния или сути, чем является Царство Небесное, невозможно его сравнивать с сокровищами Египта, а, следовательно, невозможно на него и взирать. Когда человеку говорится, что за перенесение страданий за истину его награда будет великой, и что она будет положена на его счет в небесном банке, но не говорится, в каком виде и в каком эквиваленте выглядит эта награда, а также каким образом и когда он может пользоваться средствами этой награды, положенной на его текущий счет, то вполне разумеется, что ему невозможно будет его сравнивать с египетскими сокровищами, а следовательно и не на что будет взирать. Например, чтобы, как мы говорили, Авраам мог увидеть свою награду, ему необходимо было прийти в соответствующий возраст, то есть духовный возраст, с позиции которого он смог получить сверхъестественную возможность смотреть или осмотреть всю землю, а затем пройти по всей этой земле. Бытие 13:14-18 говорится, что позволило Аврааму увидеть всю землю или прийти в возраст, отделиться от младенчества. Авраам, как и все мы, в свое время был духовным младенцем и потом пришел в соответствующий возраст. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него». Вот как раз, когда Лот отделился от него, это был момент, когда Авраам оставлял младенчество. Лот представлял младенчество, соединенное вместе с ним. И когда Лот отделился от него, Бог сказал ему: «А теперь возведи очи твои из места, на котором ты теперь, когда ты отделился, когда Лот от тебя отделился, ты от Лота, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». Дело в том, что Лот не сам отделился от Авраама. Это Авраам сказал: «Нехорошо, что наши пастухи спорят между собою, мы родственники, и так отделись от меня, выбери себе место и пойди либо направо, налево. Если ты пойдешь направо, я пойду налево. Если ты пойдешь налево, я пойду направо». Это была инициатива Авраама, это не была инициатива Лота. И далее Бог ему говорит: с этого места, когда Лот отделился от него, когда он предложил Лоту уйти, отделиться: «И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам его, ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Мы с вами отправились в аналогичное путешествие с целью осмотреть свою награду, которая будет положена на наш счет за перенесение страданий за истину, если мы выйдем победителями. Это записано в Откровении к семи церквам. Мы уже рассмотрели пять положений, пять составляющих награды, и давайте сразу обратимся к шестому. Это записано в Откровении 3:12-13. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Здесь описывается с определенной точки зрения наша награда, наше воздаяние, которое будет нам дано за победу над страданиями, то есть за перенесение страданий, за правильную точку зрения на страдания, когда мы правильно смотрим на них и когда мы подготавливаемся переносить их. Есть люди, которые постоянно пытаются избавиться от страданий, которые их постигают. А есть люди, которые понимают, что если страдание пришло в их жизнь, и Бог это допустил, они просто настраивают себя: «Я должен, я должна это перенести. Господи, помоги мне». И совсем другое дело, когда человек ищет всевозможные пути уйти от этого. И, конечно, дьявол представит ему пути, как можно выйти, как можно сделать так, чтобы не страдать за истину. Итак, что это за награда, которая выражается: «Я сделаю тебя столпом в храме Бога моего, и ты уже не выйдешь вон», то есть не будет изглажено имя твое из книги жизни, «и на этом столбе я напишу имя Нового Иерусалима», то есть имя невесты. «Новый Иерусалим, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Так Бог сказал о Новом Иерусалиме, сходящем с неба от Бога и Агнца Иоанну. «Иди, я покажу тебе жену, невесту Агнца, и я увидел Иерусалим, сходящий с неба от Бога и Агнца, как невеста, украшенная для мужа своего. Я напишу этот Иерусалим, эту невесту». И мы понимаем, что невеста – это люди, входящие в категорию царства, а не люди, просто спасенные. Новый Иерусалим, который является светом и освещает спасенных, дает свет для спасенных. В Писании спасенные никогда и нигде не являются светом. Они являются светом, спасенные только тогда, когда они являются Царством Небесным, Иерусалимом, невестой. Потому что невеста всегда церковь, она всегда спасенная, а вот спасенная не всегда церковь. Поэтому о невесте говорится: спасенные народы будут ходить во свете лица Иерусалима. И я сделаю тебя столпом. В храме столпы – это не то, что они держали что-то, они обозначали что-то. Второе Паралипоменон 3:17, это также записано и в книгах Царств, говорится о том, как по откровению данному еще Давиду Соломон поставил столпы в храме и поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иохин, а левому имя Ваас. Бог говорит: я сделаю тебя таким столбом. Дело в том, что Иохин означает уповающий на Бога или утвержденный Богом, а Ваас – сила царя в Боге или царь, обладающий острым умом. Очень интересно, что этот столб представляет человека, который царствует над самим собою, обладает умом Христовым, он уповает на Бога, и он утвержден в Боге. Ведь почему люди отпадают от Бога? Почему они притыкаются? Почему они не понимают Бога? Потому что они не утверждены. У них нет основания, у них нет корня. Поэтому в данном случае награда за право сделаться столпом в храме Божьем с написанным именем Бога, Нового Иерусалима. Что такое написанное имя Бога? Видите, все люди имеют какое-то имя на своем челе. Написанное имя Бога на челе – это когда человек думает о горнем, как мы с вами говорили, размышляет о горнем. Если он все время думает о материальном и как использовать духовное благословение, помазание и силу Божию для процветания в материальной сфере, значит, у него печать зверя здесь. А если он думает о горнем, и у него это на первом месте, то, конечно же, Бог говорит, я напишу на нем имя Бога. Сделай знак на челах скорбящих о всех мерзостях, совершающихся в Иерусалиме. И после того, когда сделаешь знак, поражай всех в Иерусалиме, начиная от старцев, младенцев, детей, женщин, всех подряд. Но не тронь ни одного человека, на котором знак, печать Божия. Внешне печать Божия ничем не отличается от клейма зверя, имеющего вид благочестия силы же его отрекшейся. Только внутреннее содержание изменено. Внешне все так же, но человек использует Писание для обогащения и называет это уровнем духовности. Как мы с вами говорили сегодня, большинство церквей и христиан захвачено этим, радуются этому. О, Бог квартиру дал, Бог машину дал. Вот вы слышали, что и люди толпами бегут в такие церкви, где Бог раздает квартиры и где Бог на их счета что-то будет ложить. А если ничего не получишь, и если умрешь в страданиях, то есть такого Бога они хотят, они в какого-то, видимо, другого Бога верят. И поэтому здесь говорится, я напишу вот на этом столпе имя Бога моего. То есть я начертаю на тебе знак, и когда этот знак будет увиден, то тебя будут страшиться все бесы и будут обходить тебя, потому что на тебе печать Божья. Он боится, дьявол боится людей, которые мыслят о горнем. Он обходит их стороной. Он старается, чтобы эти люди никак не соприкасались с теми людьми, которые думают о земном. Он пытается вложить этим людям, которые имеют вид благочестия, что это еретики, опасайтесь их. Они думают о горнем. Поэтому Писание говорит, что нужно сделать, чтобы иметь такое имя. Что нужно сделать, чтобы имя невесты, которая одно со Христом, одно тело со Христом, мы уже с вами говорили, когда речь идет о теле Христа, то речь не идет о спасенных. Речь идет о невесте. Это невеста одно тело со Христом. Спасенный не является одно тело со Христом. Да, они спасутся, но они не одно тело со Христом. Как разбойник на кресте, как мы с вами говорили, попросил, чтобы Христос вспомнил его в царстве своем. Разбойник был еврей, который слышал слово о царствии. И поэтому в последний момент, умирая, он вдруг захотел войти в категорию царства и сказал, помяни меня в царстве твоем. Иисус сказал, нет, ныне же будешь со мной в раю. Поэтому люди, которые оставляют свое покаяние, завтра покаюсь. Завтра оставлю, завтра переменю свою жизнь. Не переменишь завтра, потому что это ты назначаешь. Ты можешь покаяться только тогда, когда этого хочет Бог. А Бог хочет тогда, когда ты слышишь слово. Ныне, когда услышите глас, не ожесточите сердец ваших. Если ты в это время услышишь и не ожесточишь глаз, вот тогда у тебя есть шанс быть оплодотворенным семьем царства и войти в категорию тела Христова, то есть стать невестой. Итак, давайте посмотрим, что нужно, чтобы сохранить вот это положение, которое Бог нам дает, или получить его. В Писании говорится, за это нужно заплатить цену. Нужно сохранить слово терпения Христова, чтобы никто не восхитил нашего венца на каждом из столбов в храме, которые стояли, находился венец. И этот венец говорит о том, что эти люди праведные, венец правды имели, праведность. А не просто они получили оправдание даром, они творили правду. Если человек получил оправдание, но не творит правды, его оправдание недействительно. Он обманывает сам себя, это лозунг. Если человек принимает оправдание, он будет творить правду. Праведный дотворит правду. То есть и творить правду означает освящаться. Творить правду означает творить правосудие. Невозможно творить правосудие, только благословляя. Правосудие заключается в осуждении и в правильной констатации. Белое называть белым, а черное – черным. Благословлять сосуды благословения и проклинать сосуды гнева. Но люди говорят, как это невозможно? Это невозможно. Они берут другие места Писания, отрывая их. Нельзя отрывать одно от другого. Существует учение о благословении и проклятии, и его нельзя отделять. Бог никогда не будет благословлять сосуды гнева, сосуды проклятия. Они сами стали сосудами проклятия, они сами выбрали этот путь. Они сами отказались от царства. Они пренебрегли его. Они сами извратили Писание. Они сделали свой выбор. И Бог не будет заставлять их через молитвы других людей что-то делать. Это был их выбор. По молитве Бог может дать человеку выбор, помиловать его и дать ему выбор. Это все, что может дать Бог. И вот посмотрите, что нужно сделать для того, чтобы стать столпом, вот этой, получить эту награду. Это записано в Откровении 3:9-11, немного выше. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища», и здесь говорится, кого Писание называет сатанинским сборищем, «из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, что они христиане, что они духовные, что они дети Божии, но не суть таковые, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». То есть, если мы останемся верны, то придет момент, когда Бог поставит их в такое состояние, что они увидят, что вы возлюблены Богом. Вот посмотрите, в Ханаанской земле приходят к Исааку Авимелех, который выгнал его все, а потом приходит со своим военачальником и говорит, я хочу заключить с тобой мир. Он говорит, какой мир со мной ты хочешь заключить? Ты же расторг этот мир, не я его расторгал. Ты расторг мир, ты выгнал меня, ты ушел от меня. Я не расторгал его. А почему же ты теперь пришел ко мне? Потому что мы явно увидели, что с тобою Бог. Давай заключим мир. Потому что они поняли, если не будет мира, то проклятие их постигнет. Вот что увидят эти люди, что если они не покаются, не придут, то проклятие начнет их пожирать, когда они увидят, что с вами Бог. То есть, и здесь вот как раз говорится, вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не таковы, лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то есть пережил эти страдания, во время страданий не приткнулся, не соблазнился, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. То есть охраняй то, что имеешь. Потому что дьявол все время будет пытаться путем лжи, превращения, извращения похитить у тебя твой венец. То есть сегодня очень многие люди говорят, да о каком венце вы говорите? О каком восхищении вы говорите? Просто Господь придет, и все верующие, не надо делить людей на категории. Это не я делю, это Писание делит. Это не я делю. Это оно говорит, что вначале будет восхищение для определенной категории людей. И мы видим прообразы, есть жатва, начатки. Посмотрите, Начатки-то приносились, первый сноп приносился же перед Богом, а жатва-то потом была, но первый сноп – это тоже жатва. А потом только была жатва. В Израиле было две жатвы. То есть первая жатва и вторая. Было два покоса – царский покос и общий покос. Первый покос для царя, следующая атава – трава растет, это уже для вас. То есть первое всегда забирал царь. Первое – это десятина, начатки, то, что принадлежит Богу. Невеста – это и есть десятина. Люди, не признающие десятины, уже не являются невестой. Уже не невеста. Потому что это начатки, это первенцы. Но начатки и первенцы будут почитать Бога десятинами. Потому что слово «десятина» – это почтение Бога, признание Бога. Она находится под заклятием. Кто посягнет на десятину, Бог будет с ним лично иметь дело. Потому что Бог с десятиной сравнивает свою невесту. Посягнуть на невесту – это посягнуть на десятину. Посягнуть на десятину – посягнуть на невесту. Поэтому это не просто, что нас гонят уже только за одно. Говорят, у них десятины. То есть, и это поднимается палец указательный вверх, как еретическое направление. Это ересь. У них десятины. А должны быть добровольные пожертвования, как будто бы десятины принудительные. Бог не приемлет, чтобы десятина была принудительной. Добровольно дающего любит Бог. Поэтому очень важно, он говорит, держи, что имеешь, потому что плоть, люди, сатана попытаются забрать у тебя это учение о царствии, похитить это семя. Далее давайте посмотрим седьмой вариант. С седьмой стороны Писание описывает нашу награду, чтобы знать и сравнивать вот это египетские временные сокровища с вечным на новом небе и на новой земле. Откровение 3:21-22. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. То есть, постоянно имеющий ухо, способный оплодотворяться семенем. Есть люди, не способные оплодотворяться семенем. А есть, имеют ухо, но не преклоняют его. Потому что преклонить ухо – это значит согласиться исполнять то, что услышишь. И в данном случае награда за право сесть со Христом на престоле Его дается за то, чтобы поставить свою голову в зависимость от своего сердца. Свой интеллект в зависимость от ума Христова, который находится в новом человеке. Вот что говорится по этому поводу Откровение 3:15-20. «Знаю твои дела». Это связано с этой наградой, с этим воздаянием. «Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, то есть изглажу имя твое из книги жизни. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». И белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Мы с вами часто говорили, что это место Писания все время относили к миру. И пели для мира, думая, что Бог стучит в сердце этих людей. Здесь говорится по отношению к спасенным. Семя царствия стучится. Я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Очень важно понять эту мысль. Я знаю твои дела. Посмотрите, нужно быть горячим или холодным. Если вы будете горячим, вы одновременно будете холодным по отношению к чему-то. Если вы по отношению к чему-то будете холодным, то по отношению к чему-то будете горячим. Теплое – это такое состояние среднее. ни горячий, ни холодный. Мы уже с вами говорили, в Писании быть холодным – это быть мертвым для греха. Быть горячим – это быть живым для Бога. Потому что жизнь всегда сравнивается с теплом, с энергией. Быть горячим – это быть живым для Бога, это гореть для Бога. И быть холодным – это умереть для греха, распять свою плоть. Ежедневно ее распинать, постоянно носить в теле мертвость Господа Иисуса. Но так, как ты тепл, то есть у него нет мертвости ко греху, и у него нет желания к Богу. И вот он так, он и на собрание приходит, он отмечает что-то, но у него нет рвения, у него нет ревности, он не горит, он уже затухает. И он не мертв для греха. Он многие вещи уже легализировал и не считает это грехом. Он уже смотрит на тех людей, которые что-то считают грехом, он смотрит на них религиозники. Он называет их религиозными. О себе он думает, что он богат, у него такое знание появилось. Оказывается, вино-то пить можно. Ну, эти религиозники, конечно, не понимают. Ладно. Да и что там, и то можно, и другое. Очень многие вещи допускаются. Происходят чудеса, знамения, потому что дьявол среди таких людей являет чудеса и знамения. Он дает возможность, они чувствуют эйфорию какую-то в чувствах. Они уже не живут по Писанию, а они живут по чувствам. Вот теперь я, говорю, чувствую себя хорошо. Я как-то говорил, человек упал где-то со 101-го этажа. И пролетая между 70-м этажом, другой спрашивает его, кто-то пролетает, как дела? Он говорит, пока что все идет хорошо. Чувство такое, полета очень интересное. То есть захватывающее чувство полета. Асаф говорит, что эти люди, я поставил их на скользких путях. И они несутся в пропасть, а вот это, когда они несутся, чувство эйфории. Вот теперь я чувствую себя хорошо. А до этого я чувствовал себя плохо. Конечно, чувствовал себя плохо, потому что плоть хотела одного, а дух хотел другого. В тебе были противоречия. А теперь этих противоречий нет. Ты несешься в ад. То есть вот здесь как раз об этом и говорится. Они думают, что вот эта вот эйфория, они разбогатели и ни в чем не имеют нужды. Вот теперь Бог их материально благословил, и они десятины Богу не отдают. Да потому что это ересь десятины отдавать. И они попивают и не видят в этом, наоборот, это ж хорошо. А для кого Бог вино создавал? Для нас, конечно. Вот. Просто надо уметь в меру его пить. Невозможно вино пить в меру. Невозможно. Мне дочь рассказала, повели учеников, то есть вот Ирочка, повели учеников в суд. И с ними говорил главный судья. Со студентами. Он говорит, у нас 90% людей, которых мы судим, это нормальные, как бы хорошие люди за пьянство. Вы думаете, что больше за наркотики, за убийство, за то? Нет. Ни за наркотики, ни за убийство. Это 10%. Наркотики, убийство, это 10%. 90% за пьянство. И они постоянно ужесточают и ужесточают меры. То есть и люди не понимают, и вдруг верующие находят места Писания для того, чтобы оправдать. Существует сотни мест, говорящих, что это зло. Тем не менее, находят одно место и извращают его. Не пей много. Но это одно из значений – не упивайся. А два значения этого слова означают – не употребляй, не наслаждайся. Они берут третье значение этого слова – не пей много, не упиваться – это не наслаждаться, не употреблять. И третье значение – не пить много. Они выбирают третье, но тогда есть других много мест, которые говорят, не царям, Лемуил, пить вино, не царям. Если ты священник Бога, царь и священник, читай, написано, когда священник идет в храм и служит в храме, он не должен вообще употреблять вина и крепких напитков. А мы 24 часа находимся в этом храме. Мы храм Бога живого. Следовательно, 24 часа мы не имеем права этого делать. Но люди говорят, это можно. Вот поэтому они думают, что они богатые, они знают, что они несчастные, жалкие, нищие. Они думают, что вот это и есть праведность, правильное понимание. Они думают, они правильно понимают. А Бог говорит, да ты наг, ты слеп, и тебе нужно купить у меня золото огнем очищенное. То есть золото, огонь. Это страдание, когда инородное все должно отделиться от нас. Ведь за счет страданий многие вещи от нас отделяются. Я это знаю по себе. Путем страданий я прихожу ко многим откровениям и от многих вещей освобождаюсь. Если я правильно отношусь к страданиям и просто переношу их, я становлюсь свободным от определенных вещей, которые ранее мною владели и которые внешне ничем не выдавали меня как нехристианина. Да и не являлись для спасенного человека грехом, а не только для царей грех. Посмотрите, другие люди могли пить. Это только священники не могли пить, когда идут в храм. А другие могли пить, это им не было грехом. Это только для Назарея грех. А для не Назарея это не грех. Вы скажете теперь, так что, спасенные могут пить? Запомните, всех спасенных Бог призвал к царству. Если человек, Бог спас человека, а он не принимает царство, он стоит на грани. Конечно, пока он младенец, он не разумеет, не понимает, но приходит время, когда Бог начинает переводить, достаточно быть младенцем, достаточно ползать, ты будешь у меня теперь ходить и так далее. Поэтому это очень важно. Лука 22, 28, 30, еще прочту раз это место. «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да идите пьете за трапезою моею в царстве моем и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». То есть, видите, путем страданий, за счет страданий, человек стал царем и священником. Некоторые себя царем и священником называют сразу. Мы цари и священники. Нет, чтобы быть царем и священником, надо нечто сделать. Давайте пройдем, у нас еще есть немного времени. Это девятый момент или девятое условие. Их много условий. Не надо их считать. Оно может первым, вторым, третьим, не так важно. Это одно составляющее, но просто другой оттенок я хочу показать. Одно дело, когда мы смотрим на воздаяние, и мы просмотрели для того, чтобы взирать на воздаяние, его необходимо знать. А теперь посмотрим, как приходит совершенство через молитву. Это цена за право и способность переносить страдания сопряжена с условием трезвиться и бодрствовать в молитве. Мы просмотрели, что цена за право и способность переносить страдания выражается в способности взирать на воздаяние, на награду. А теперь посмотрим, что эта способность переносить страдания будет сопряжена с условием трезвиться и бодрствовать в молитве. 1 Петра 5, 8, 9. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». То есть, обратите внимание, речь идет о том, что когда дьявол ходит, ищет кого-то поглотить, то вот этот поиск его, чтобы вас поглотить, будет сопровождаться со страданиями. Мы не должны пугаться этих страданий, должны их переносить. Не бойтесь, противостаньте твердую верою. Не обращайте внимания. Вот переносить страдания – это и есть противостать твердую верою. Когда человек не желает переносить, когда он начинает говорить, а Господи, за что? За то, что ты воин Христов, за то, что ты представляешь мои интересы. Ты что, хочешь представлять мои интересы и не платить цены? Да, на тебя будут за это нападать. Но, Господи, а ты меня защити. Я помогу тебе перенести страдания, так, как я помог моему сыну. Мой сын тоже в свое время в Гефсиманском саду не отрекался от страданий. Он просто попросил, чтобы эти страдания были не такими лютыми, не такими тяжкими. Он сказал, можно ли заменить чашу? Я не против страдания. Я знаю, что без них я не стану совершенным. Я не выполню твоего призвания, твоей воли. Но можно заменить чашу. А потом сказал, впрочем, не как я, но как ты. И тогда пришел ангел и стал помогать ему. Когда он решил перенести их, сказал, хорошо, отец, я готов. я перенесу. Когда мы скажем, хорошо, Отец, я готова, я буду переносить то, что со мной произошло. И тогда придет ангел и будет помогать. И опять для того, чтобы это перенести, чтобы это все, нужно молиться. Ведь Христос в это время молился. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови. Поэтому необходимо во время страданий усилить молитву. Усилить молитву. И здесь говорится, и в молитве надо трезвиться и бодрствоваться. Трезвость и бодрствование в молитве в момент страдания – это такие свойства, без которых невозможно задействовать имеющуюся у нас веру к противостоянию силами тьмы. Именно бодрствование и трезвость в молитве позволяют задействовать откровение Божие, силу Божию. Она начинает работать. Трезвиться – это постоянно возбуждать в самом себе чистый смысл имеющегося наследия веры, которое мы приняли. Вспомни, что ты принял. То есть не просто только вспомнить, а постоянно держать его в памяти. Во втором послании Петр в своей первой главе 10-13 стих пишет такие слова: «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Смотрите, только так откроется вам, то есть, если вы не будете трезвиться, вход в Царство вы не сможете открыть. И вот он далее говорит, для того, чтобы вход был в Царство открыт, для того, чтобы трезвиться, я не перестану напоминать вам о сём, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же, тем не менее, почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать ваш чистый смысл, то есть вот трезвость. Поэтому трезвость весьма важна, а поэтому надо в самом себе возбуждать, напоминать самому себе, исповедовать эти обетования, исповедовать свою награду, исповедовать свое воздаяние. В то время как слово «бодрствовать» глагол означает стоять на страже имеющегося наследия веры. Если там возбуждать его, думать о нем, то здесь стоять на страже, чтобы его никто не украл. Охранять его от посягательств плоти, потому что плоть, наша собственная плоть, украдет, если не бодрствовать. Плоть всегда желает что-то вырвать для себя. Непрестанная молитва призвана ежедневно отделять нас от всего несвятого и приближать нас к святому Богу – это, по сути, дело великое таинство самого Бога. Молитва – это великое таинство Бога. Молитва – это диалог человека с Богом, призванный протекать и твориться в той тайне, в которой обитает Бог. А посему молитва, которая выражается в монологе, каким бы возвышенным этот монолог ни был, не может называться молитвой. Монолог – это когда я один говорю, а не слышу, отвечает мне Бог или нет. Молитва – это когда я говорю с Богом, и Бог одновременно разговаривает со мною. Я ему говорю, задаю вопросы, а он отвечает мне на вопросы. Если я на молитве не получаю ответов на мои вопросы, значит, это обыкновенный монолог. Если я не получаю утешение в молитве, значит, это монолог. А молитва – это диалог. И, конечно же, такой диалог может твориться и совершаться только в такой тайне, в которой благоволит обитать Бог. Потому что Бог обитает в тайне. Согласно Писанию, существуют две тайны, противоборствующие между собой. Это тайна беззакония, в которой обитает сатана, и тайна благочестия, в которой обитает Бог. Второе, Паралипоменон 6.1, тогда Соломон сказал. То есть, тогда сказал Соломон, Господь сказал, он получил откровение от Бога, что он, то есть Бог, благоволит обитать во мгле. То есть, для того, чтобы молитва была правильной, надо пройти в эту мглу. Что такое мгла? Мгла – это тайна, святое место, святая земля, неприступный свет, сердце человека, дух человека, совесть человека, мысли человека, иной язык, который мы получаем в момент крещения Святым Духом и наговорения. Матфея 6.6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне». Отец, который находится во мгле, Отец, который в тайне, Отец, который находится в неприступном свете, Отец, который живет в тебе, в твоем сердце, В мыслях, если это значит, у тебя ты мыслишь о Господе, имеется в виду вот эта тайна, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно, и Отец твой видит, что твоя молитва не монолог, а диалог, что ты вошел в эту тайну. Ведь нам дана возможность входить в эту тайну, входить в этот неприступный свет. Колоссянам 1:27 говорится: «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас». То есть, посмотрите, оказывается, это Христос в нас. Молиться и чувствовать, как Господь говорит в нас через Христа, живущего в нас, если, конечно, Он там живет. Поймите, когда человек получает спасение, это не значит, что вот во время спасения, когда он спасен, Христос поселился в его сердце. Это же к спасенному, он говорит: «Се стою у двери и стучу, если кто отворит, войду и буду вечерять с ним». Не к миру. Когда Христос заходит, это Царство Божие, потому что Христос олицетворяет Царство своего Отца. Царство Отца в пределах Сына Божия распределяется. Есть территория всякого царства, и мы с вами говорили, территория Царства Небесного – это тело Христа. Вот там и находится Царство Небесное. Это есть территория, это границы. Если человек спасен, но не оставил младенческое, он еще не вошел, не предпринял усилий, он только принял даром по благодати своем спасения. Затем он даром принимает оправдание, то есть семя о царствии. Но потом отказывается творить правду, не имея корня, засыхает, строение разрушается. Он не вошел в это царство. Здесь именно говорится, когда Христос в вас, это уже Царство Божие внутрь вас есть. Очень мало христиан, в которых живет Христос. Во многих христианах живет «я», большое «их», которое растет, растет и сидит на их троне, которые они выдают за Христа. Они говорят то, что они понимают, как их голова судит. Когда ваше сердце не зависит от вашей головы, когда вы считаете, что ваш интеллект способен понимать Писание, это ваше «я». Вы заменяете Бога. Не может интеллект понимать Писание. Для этого дан ум Христов. Надо поставить свой ум в зависимость от своего сердца. Далее еще одно место Писания, 138:15, Псалом 138:15. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». Существует прямое образование во глубине утробы нашего физического человека и существует во глубине утробы Божией образование нового человека, когда кость, твердость, мы получаем утверждение в Боге. Утверждение на царство. Мы помазаны на царство, но это царство может от нас уйти. Берегись, чтобы его не восхитил кто. Почему? До тех пор, пока не будет утверждено. Написано: «И увидел Давид, что Господь утвердил его царем». О Сауле сказано, Самуил сказал ему: «Сегодня Бог бы утвердил твое царство, а ныне царство твое не устоит». Чтобы царство устояло, когда уже мы его получили, его еще надо утвердить, получить знаки утверждения. Когда Давид увидел, что Бог утвердил его царем? Когда Хирам царь Тирский послал своих людей, своих профессионалов, и они построили Давиду дом из кедра. Кедр – символ праведности. Праведник возвышается, подобно кедру на Ливане, цветет, как пальма. То есть они построили. Это говорится уже о том, что когда строится наше строение праведности, когда мы творим правду, то есть правосудие. И он говорит: «Не сокрыты были от тебя очи твои, когда я был созидаем в тайне». Далее молитва, которая прерывается, также не может отделять нас от всего несвятого, а следовательно не может называться молитвой, если она прерывается. Луки 21:36. «Бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий, предстать пред Сына Человеческого на всякое время». Это 24 часа в сутки. То есть здесь говорится о молитве, не то, что стоять на коленях, не то, что все время разговаривать, а молитва прерывается грехом. Если нет греха, значит, ваша молитва продолжается. Общение с Богом. Бог в любое время может вам ответить. Вы попросили, вы что-то сказали, вы занимаетесь своими обычными делами, и Бог внезапно может задать вам вопрос или вопросом ответить на ваш вопрос. Он все время, вы будете чувствовать, что связь не потеряна. Не потеряна связь с Богом. Вот о чем говорит, что молитва – это не просто простаивание на коленях или разговор, а это связь с Богом, непрерываемая грехом. Ефесянам 6:18, «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самым со всяким постоянством». То есть, очень много мест о постоянстве, о молитве, которая не прерывается грехом. Мы сейчас будем молиться, потому что у нас есть одно великое таинство, которое тоже находится во мгле. Мы его видим, но разум этого не понимает. Никогда разум не поймет, что опреснок – это тело Христа, и вино – это его кровь. Это они поняли и первые ученики Господа, и апостолы, но не ушли. Вот есть люди, которые не понимают и уходят, когда они не понимают. А есть люди, которые не понимают и не уходят. Он говорит, а почему вы не отошли? Вы же тоже не поняли. Он не объяснил им, что такое тело. Кто не будет есть тело и пить крови, не будет иметь в себе жизни. Они ему говорят, Господи, не соблазнились, ушли. Он говорит, а почему вы не ушли? Петр говорит, а куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. То есть люди говорят, мы должны по словам. Что по словам? Мы должны по источнику, мы должны смотреть, откуда эти слова текут. Если мы источника не знаем, сатана тоже будет подделывать хорошие слова, чудеса и знамения. И вы не будете знать источника. Нам нужен источник. Поэтому мы сейчас будем молиться, и все желающие стать обладателями венца, обладателями Царства Небесного, позволить семени Царства оплодотворить самого себя, взять ключи Царства, исполнить это, смотреть на воздаяние, смотреть на свою награду, научиться молиться. Вот видите, уже у нас один кандидат есть. Христос говорит, посмотрите на детей, мы часто их осуждаем, что им нельзя хлебопреломление давать. Посмотрите, я еще не закончил. Будем молиться. Если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог любит вас. Он за вас. Он готов отстоять вас. Он на вашей стороне. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим страхом, с моей болью, с моим позором, с моим грехом. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, сними мой позор, исцели меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе, и прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Рассуждать о теле, рассуждать о царстве, рассуждать о совершенстве, о Царстве Божием. Потому что люди также не понимают, а как рассуждать о теле? Это имеет правильное отношение к телу. Если у нас непорядок с церковью, если мы ее поносим, если мы ее обвиняем в наших несовершенствах, в наших неудачах, есть люди, у которых какая-то неудача, они тут же: «Церковь такая!» Нет, церковь не такая, это ты такой. Вот когда ты признаешь, что это ты такой, а церковь не такая, что в церкви могут быть разные люди, но никогда нельзя из-за каких-то людей, из-за поступков каких-то людей брать и всю церковь поливать грязью, топтаться по ней. Бог говорит: я буду судиться с таким человеком, я защищу мою невесту. Поймите, у Бога достаточно сил защитить свою невесту, свою церковь. Берегитесь этого. Вот так вот рассуждать надо. Рассуждать также, смотреть, насколько мы причастны к ней. Что мы делаем для того, насколько мы служим, несем ли мы ее горести, радуемся мы ли ее радостями. Поэтому мы сейчас будем молиться об опреснике. Все те, кто каким-то образом имеет обиду на церковь, на мужа, на жену, на детей, на родителей, друг на друга, на коллегу по работе, на президента, на мэра, на губернатора, неважно на кого, но имеет обиду, не может принимать достойно, он будет принимать в осуждение себе. Мы должны научиться прощать. В каком смысле прощать? Сказать: Господи, я прощаю этого человека, исцели мою сердечную рану. И тогда Господь сам будет судиться с тем, кто нанес вам рану. Он будет судиться с вашим мужем и с вашей женой, с вашими родителями и с вашими детьми, если они незаконно нанесли вам рану, с вашим пастором и с вашим пресвитером, с вашим лидером, с вашим менеджером и с вашим начальником, с вашим сыном и с вашей дочерью, с вашей невесткой, с вашей свекровью, с вашим свекром. Бог будет судиться, когда вы смиритесь, простите и скажете: Господи, исцели мою рану, я прощаю. Этим самым вы передаете во власть Господа. Если у вас есть тайный грех, который у вас была возможность сейчас оставить, прямо когда мы молились, вы могли выйти и сказать: Господи, я оставляю мой грех, прости меня. И это вы сделали, тогда вы достойны, вы можете принимать. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело, когда этот опреснок пойдет по народу Твоему, и мы будем прикасаться к нему, есть от него и преломлять его. Позволь нам получить жизнь, да не осудит он нас, но да будет благословение этого опреснока на народе Твоем, на святых Твоих, которые будут вкушать его. И да будет проклята всякая болезнь и немощь в них. Да будут они восстановлены через Твою чистоту, через Твое ломимое тело, через Твою смерть. Благодарим Тебя за это ломимое тело и преклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Я преломил этот опреснок. Каждый из вас сделает то же самое. Каждый будет преломлять от этого опреснока сам. Потому что это знак смирения. И знак того, когда мы преломляемся. Мы также свидетельствуем, что мы, наши грехи, раздирали тело Христово. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Когда проходила пасхальная вечеря, семьи, собравшиеся за закрытой дверью, которые помазали дверь, косяки двери, и перекладину кровью закланного агнца с горькими травами, припоясанные с обувью на ногах, пели песни. Одна из песен, которая пелась в эту пасхальную ночь, была установлена Давидом, это 17-й псалом, который он написал под воздействием Святого Духа или же по вдохновению Святого Духа, когда Бог избавил его от всех врагов, что говорит о том, что пасхальный агнец или приобщение к телу Господа, к Его крови, является избавлением. Через это Бог будет избавлять нас от болезни, через это Бог будет избавлять нас от похоти, от страсти, от разрушения, от страха, от депрессии, от всякого болезненного вируса, который врачи иногда не могут обнаружить. Псалом 17. Когда Бог избавил Давид от всех врагов его и от руки Саула, он сказал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Очень важно, когда мы называем Бога Его именами, которые так важны для нас. Когда нам нужна крепость, куда мы можем убегать, когда мы говорим: «Господи, Ты крепость моя», тогда Бог начинает действовать для нас как крепость. «Господь, твердыня моя». Когда ноги начинают колебаться в обетованиях Божиих, когда сатана приходит и говорит: «Это не для тебя», тогда ты начинаешь кричать: «Господь, твердыня моя». И тогда моментально ноги укрепляются, вера становится твердой, приходит радость. «Прибежище мое, куда я могу прибегать», когда вы чувствуете, что негде преклонить голову, никто вас не понимает. Есть Бог, к которому вы можете прибежать, но только для этого надо провозгласить, что Он ваше прибежище. Прибежище мое. Избавитель мой. Когда вы нуждаетесь в избавлении от греха, от поражения, от стыда, от позора, провозглашаете: «Ты избавитель мой». И он начинает избавлять после этого. Необходимо понять эти мысли и эти истины и пользоваться ими. «Бог мой, скала моя, на Него я уповаю». Когда человек провозглашает, что Бог его упование, тогда ему есть на что опираться, на что уповать. «Щит мой», когда вы чувствуете, что слово вас ранит, мысли вас ранят, вы кричите к Богу: «Ты щит мой». И тогда этот щит начинает защищать вас от этих слов, от этих стрел. «Рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Встанем, пожалуйста, и будем молиться о чаше. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставлении многих грехов, когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем пить из нее. Да придет благословение Твое на наследие Твое и исполнится на нем. Да не будет оно в проклятие, но да будет это благословением и жизнью для нас, потому что мы принимаем его, принимая даром по благодати Твое спасение, Твое оправдание. Да будем благословены пред лицом Твоим при общении к этой чаше. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. И так же, как вы помогали друг другу в принятии опреснока, в преломлении хлеба, помогите в принятии, послужите друг другу в принятии чаши. Чаша – это Христос. На весь мир, на все века одна и та же. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. «Объяли меня муки смертные» – Псалом 17. «И потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля». Дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом Своим, сенью вокруг Себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз Свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их. Множество молний и рассыпал их. И явились источники вод. И открылись основания вселенной от грозного глаза Твоего, Господи. От дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Ибо я ходил по правде моей, в чистоте рук моих, и Он вознаградил меня. Я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих, пред очами Его». С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Если те, которых по какой-то причине нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.